Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, Оля, дорогая. Очень рад тебя тут видеть опять после некоторого периода.
Да, прошу прощения,
Ничего, ничего,
меня
все
тут
хорошо.
немножко не было. Да.
Все хорошо, я
Ну,
успел соскучиться.
мы, как обычно, напомним нашим слушателям и зрителям, что у нас есть всякие средства связи. Можно писать нам вот сюда, вот в чат Ютуба, пока идет эта трансляция. Можно писать Сергею Пархоменко в его Пархом-бюро. Это телеграм-канал. Я везде смотрю и оттуда вылавливаю какие-нибудь соображения, вопросы или комментарии, связанные с тем, о чем мы говорим. А говорим мы и обсуждаем мы свежие новости. Ну и, конечно, одна из главных — это все, что происходит с заместителем председателя Яблока Львом Шлосбергом. Сегодня его отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии, уже повторное. До 8 августа он будет находиться под домашним арестом. Ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Задержали его несколько дней назад из-за видео, где он в ходе дебатов с Юрием Пивоваровым, историком, призывал как можно скорее прекратить огонь в Украине. Ну и там была длинная история с тем, где и как это было размещено, и что, собственно, вменяют Льву Шлосбергу. Это очень плохая и
Это
очень
очень
важная.
плохая новость, потому что она касается конкретного человека, который многим знаком. Я, ну, не только знаком лично, но он популярная фигура. Он человек, к которому прислушиваются уже много лет. В его политической биографии было несколько по-настоящему славных страниц. Я всегда вспоминаю момент, когда он впервые широко прославился, будучи депутатом Законодательного собрания Псковской области, может быть, областной думы, я не знаю в точности, как назывался этот их орган, где он произнес замечательную совершенно речь, посвященную тому, во что обходится жителям Псковской области политика тогдашнего губернатора Псковской области. Это была замечательная речь, замечательно построенная. И видно было, что за ней, за этими словами стоит человек, который действительно глубоко и ясно думает о том, как устроена Россия, власть в России, от кого зависят люди в России и так далее. С тех пор прошло много времени, с тех пор большие метаморфозы произошли из партии «Яблоко», и с ее лидерами, и, в частности, с самим Шлосбергом. Но что бы он ни говорил в последнее время, и каких бы позиций публичных он ни придерживался в последнее время, абсолютно очевидно, что речь идет о нелепом, лживом, клеветническом обвинении. И если кто дискредитирует вооруженные силы Российской Федерации, то люди, которые превращают эти вооруженные силы в инструмент агрессии, отправляют их убивать, грабить и разрушать соседнюю страну, и убивать ее жителей. А те, кто протестует против этого, несомненно, сражаются за честь и достоинство этих вооруженных сил, а не пытаются их дискредитировать. Даже если присматриваться буквально к тексту отвратительных репрессивных законов, которые были приняты в последнее время в России в рамках учреждения военной цензуры, в рамках создания тотальных запретов на вообще какие бы то ни было высказывания, какие бы то ни было мнений, наблюдений, точек зрения, позиций и так далее в связи с этой агрессивной войной, которую ведет Россия. Даже если приглядываться к этому тексту, видно, что то обвинение, которое выдвигается против Шлосберга, и тот повод, который выбирается для того, чтобы его мучить, абсолютно не соответствует даже букве вот этого, даже этого нелепого закона. За этим видна сугубо политическая воля. Вот надо мучить этого человека. Будем его мучить. Будем рано утром вламываться к нему в дом, будем грабить его квартиру, в буквальном смысле грабить, вынося оттуда вообще все, что есть ценного в том, что касается какой-то компьютерной техники, телефонов, чего бы то ни было. Все это разграблено. будем издеваться над его очень пожилым отцом, будем издеваться над его женой, которая известная в Псковской области врач, очень уважаемый и очень любимый многими, я это просто знаю, и знаком с ней лично был когда-то давно. Вот, и это просто политическое решение. Именно поэтому Шлосберг политический обвиняемый, который в любой момент может превратиться в политического заключенного. Пока он получил домашний арест, но домашний арест – это все равно колоссальное ограничение деятельности человека. Человек не может нормальным образом не только передвигаться, но и общаться с окружающими людьми, как-то сообщать свое мнение, свои позиции, высказываться по поводу того, что происходит вокруг. Это обычно все часть домашнего ареста. Часто оно сопровождается, я не знаю, как в точности, какие ограничения в этот раз, но так по умолчанию все это оборачивается еще и запретами на использование интернета, телефона, любых средств связи и так далее.
Ну, вот здесь, да, вот здесь вот тоже речь идет о том, что запретили телефон и запретили тоже, да. Интернет.
Да, это очень...
Ну, в общем, стандарт.
Это очень обычная, стандартная ситуация. Угу. Вот. Простите, сейчас я отключу все эти звяколки, чтобы они нас больше не дергали. Вот. Надеюсь, что теперь все будет хорошо. Вот, так что совершенно очевидно, что это означает. Ну, было несколько случаев, когда назначение домашнего ареста было таким как бы негласным приглашением к тому, чтобы человек быстро выметался из страны. И сейчас есть несколько организаций в России, разумеется, я их не назову, ни названия их, ни людей, которые с ними связаны, которые вполне уже разработали такую систему, благодаря которой они могут эвакуировать из России каких-то людей. Я думаю, что Шлосберг такое предложение получит, но я почти уверен, что он этим предложением не воспользуется. Ну, во всяком случае, не похоже, если иметь в виду все то, что он говорил до сих пор. И мне кажется, что он будет дожидаться суда, а суд не сулит ему ничего хорошего. К сожалению. Вот,
это так... выглядит абсолютно, это безнадежно выглядит абсолютно.
Да, себя. Вот мне приходится, поскольку я там иностранный агент в этих всех реестрах и всякое такое, мне приходится принимать участие иногда в некоторых разговорах, таких же, как я, иностранных агентов. Есть и всякие чаты, в которых мы собираемся. Есть юристы, которые нас консультируют. И так далее. Я очень часто вижу, как некоторые мои коллеги по этому статусу спрашивают у юристов: скажите, а вот могут ли власти поступить вот так? Вот что говорит закон о том, позволяет ли им процедура поступить с нами таким образом, сяким образом, запретить нам то, это, наказать за то, за это, назначить штраф за это и за то. Вот что говорит закон об этом? Что позволяет закон властям как-то, как он их ограничивает. Честно говоря, я стараюсь в этих разговорах сам не участвовать, а наблюдаю за ними со стороны, потому что мне кажется, что это немножко смешно. В каком смысле закон их ограничивает? Закон никого, вот этот закон, этот тип российского законодательства никого ни в чем не ограничивает. И каратели поступают так, как считают нужным, абсолютно не обращая внимания ни на какую законную процедуру, не придерживаясь никакой логики. Они просто создают прецеденты. Если чего-то до сих пор не случалось, а часто юристы отвечают на такого рода вопросы, до сих пор не случалось. Ну, это просто означает, что, ну, вот как-то до сих пор не было в этом нужды. Однажды эта нужда появится, это случится, и дальше это станет обычным рутинным типом деятельности. Обычным рутинным происшествием, которое будет воспроизводиться снова и снова. Вот мы это наблюдаем, чем дальше, тем больше. Понятно, что все это развивается в одной логике. Логика заключается в том, чтобы сделать жизнь людей, которые позволяют себе высказываться как-то в разрез, перпендикулярно с государственной пропагандистской доктриной, с доктриной путинского тоталитарного режима, жизнь людей этих должна становиться невыносимой. Эти люди должны либо выметаться из страны, либо они должны терять все, они должны получать ограничения во всем, что называется, в любой профессиональной деятельности, в любой гражданской активности, в любой общественной деятельности. Так что эта логика развивается совершенно как-то непреложно. И в рамках этой логики мы видим то, что происходит со Шлосбергом. Я слышал и видел несколько осторожных вопросов о том, а где здесь Явлинский, где здесь партия Яблоко и так далее.
А кстати,
наверное, да. Ну, что-нибудь скажут, может быть, осторожно, что-нибудь проронят. Какие-нибудь нежные, верноподданнические, робкие словечки, какие-нибудь, может быть, скажут. Понятно, что делать
они... Ну, слушай, мы не знаем, на самом деле, может быть...
Ну, почему не знаем?
Может, Григорий Алексеевич нас обивает пороги.
Ну, да, послушай, если мы наблюдаем 4 раза в год смену времен года, если мы наблюдаем, как весной цветы расцветают, а осенью листья опадают, то у нас, как у разумных существ, есть возможность предполагать, что так будет и дальше, и видеть в этом какую-то тенденцию и закономерность. Если мы видели, что Явлинский и партия Яблоко ведут себя обычно трусливо, ведут себя обычно довольно жалко и согласны более или менее во всем, и как-то очень боятся окончательно испортить свои отношения, то почему мы должны думать, что в этот раз произойдет что-нибудь другое? Ты заметила, может быть, избегаю сейчас каких-то резких слов, стараюсь не ругаться, и поэтому вот все время что-то подыскиваю и как-то даже начал сейчас немножко мямлить. Это я от того начал мямлить, что мне хочется избежать некоторых из тех выражений, которые первыми приходят мне на ум и на язык тогда, когда я рассуждаю об этих людях и анализирую то, что они делают.
Да, потому что это все равно довольно бесполезно, да, употреблять эти выражения. В общем, да-да. Это ни к чему не приводит, даже с точки зрения собственных эмоций.
Я и не употребляю, как видишь.
Ну да. Ну, кстати, вот эти вот...
Я поправки... бы хотел, знаешь, прости, пожалуйста, да, да, вот, поправки, совершенно верно. Я хотел логически к этому перейти.
Ну это как раз, да, это ровно да. Что никогда такого не было, и вот опять. Это вот тот
да-да, самый только случай, что, только что, вот, собственно, на отчетной неделе, на той неделе, что прошла со времени последнего моего особого мнения здесь в эфире, приняты были поправки к административному кодексу, которые приближают для каждого иноагента момент, когда он становится уголовником, когда он становится уголовно преследуемым человеком. До сих пор порядок заключался в том, что в течение 12 месяцев, в течение года должны вступить в силу два административных обвинения, два штрафа должно быть наложено на человека за то, что он не соблюдает, нарушает какие-то правила, отвратительные какие-то обязательства, которые наложены на него этим самым статусом иноагента. Есть довольно много людей, которые намеренно не соблюдают этих правил. Интересно, что есть и много людей, которые соблюдают эти правила, и судьба их абсолютно ничем от первых не отличается. Вот я специально слежу за судьбой нескольких моих коллег по этому статусу, которые совершенно фанатично развешивают эти, прости, пожалуйста, этот термин.
Плашечки.
Так называется, ебалы. Вот, они же плашки.
Я тебе подсказала приличное слово.
Если это так называется, ну что теперь делать? Вот бывают такие термины. Вот это называется так. В общем, эти дисклеймеры, они развешивают буквально на всем. На любом своем сообщении, заявлении, на любом своем твите, на любом своем посте в Фейсбуке, на любом своем комментарии где угодно, на любом своем высказывании, везде. Все равно они получают эти штрафы и административные обвинения с той частотой, с которой власть хочет их этими штрафами и обвинениями преследовать. В рамках, так сказать, революционной целесообразности, а абсолютно не в рамках какого бы то ни было соблюдения или наблюдения за реальностью. Вот. Так вот, должно два этих самых административных дела закончиться, два административных решения должны быть должны вступить в законную силу, так называемую. Ничего законного в этой силе нет, но это тоже термин, так называется. То есть должны пройти все там возможные апелляции и кассации. И вот, значит, штраф наложен. И тогда, если в течение года их есть два, тогда в случае, чуть не сказал, появления следующего нарушения, абсолютно неважно, есть следующее нарушение или нет следующего нарушения. В том случае, если карательные органы решают, что пора, тогда они начинают уголовное дело. Теперь у карательных органов появляется возможность не дожидаться даже и вот этих формальных двух дел, а достаточно одного. Вот одно дело вступило в так называемую законную силу, дальше новое нарушение, и это новое нарушение, настоящее или мнимое, выдуманное, придуманное, какое угодно, назначенное. То, что власть назначает своему недругу, своему врагу этого государства, назначает в качестве нарушения. Это сразу становится уголовной поводом для уголовного преследования, для уголовного обвинения. Там уже довольно большие сроки, большие штрафы. И возможность преследовать человека по всему миру, собственно, смысл этого заключается в этом. Смысл заключается в том, что человек, на котором висит уголовное обвинение, он находится в розыске, или уже ему вынесен приговор, и он скрывается от исполнения этого приговора, даже если этот человек не находится в Российской Федерации, даже если он недостижим для сегодняшних российских властей, не дотянуться до него, но все равно можно портить ему жизнь. Где бы он ни находился. Всегда есть опасность, что при пересечении какой-нибудь границы, при малейшем контакте с какими-нибудь административными органами или органами правопорядка, не знаю, при проверке документов по любому поводу и так далее, могут возникнуть неприятности, когда загорается какая-то лампочка или появляется какое-то сообщение на экране, там, не знаю, у полицейского или у администратора, или у таможенника, или у пограничника, или у кого угодно, что это уголовный преступник, на нем висит уголовное обвинение. И дальше это ваша задача объяснить, что вы никакой не уголовный преступник, и в действительности это политическое обвинение, и в действительности это один из многих подобных случаев. В этом, собственно, и смысл. Смысл заключается в том, чтобы отравлять людям жизнь, чтобы делать, чтобы создавать для них максимум возможных неприятностей.
А зачем вносить такие, поправки? Это что, уже круг, так сказать, подозреваемых иссяк?
Ну, там есть несколько мотивов для этого.
Или недоработали в прошлый раз?
Есть несколько мотивов для этого. Во-первых, сама эта машина должна работать, и она должна демонстрировать результаты своей работы. Она должна выдавать какую-то продукцию. Есть большое количество людей, которые задействованы так или иначе в процедуру принятия такого рода документов, начиная от сотрудников правового управления администрации президента, где в действительности все это придумывается, начиная от чиновников Министерства юстиции, которые облачают это все в какую-то законодательную форму, и это аппарат Государственной Думы, и это сами депутаты, и все эти люди, они непрерывно шевелятся, этот муравейник как-то живет, и этот муравейник должен демонстрировать все-таки какой-то продукт, какой-то товар. Кроме того, это важная вещь для того, чтобы демонстрировать свою верность, надежность, свою свирепость, если нужно, свою преданность власти для разного рода политических фигур и разного рода чиновников, которые в это задействованы. Они должны про это разговаривать. Им нужен предмет для обсуждения. Они это обсуждают. Вот там, я не знаю, Володин произносит какие-то речи на эту тему. Какие-то сенаторы и депутаты, которые члены всяких комиссий по этому поводу, произносят публичные речи на эту тему. Там, не знаю, партия «Справедливая Россия» в лице Миронова бешено вращает глазами и шевелит носом. У него есть такая очень специальная такая возможность выражать свой гнев. Медведев пишет что-то про подсвинков, что он там обычно в пьяном виде пишет. Вот, все они работают. У них у всех появляется какой-то предмет. Это важная очень вещь. Система должна порождать продукты своей жизнедеятельности. Вот она порождает такие продукты. Кроме того, это создает возможность придерживаться какой-то видимости процедуры, какой-то видимости законности. Это облегчает работу, например, тех, кто принимает решения такого рода политические, их работу с теми, кто потом вынужден выполнять эти решения. Потому что мы же понимаем, да, что ну, для того, чтобы вынести такой приговор, чем более этот приговор бессмысленный, беззаконный, безумный, политический и так далее, тем больше объем работы, пусть не сложной работы, но все-таки какой-то работы, надо проделать с теми, кто будет его исполнять. С судьей, секретарями суда, прокурорами, обвинителями, в некоторых случаях адвокатами, которые не по-настоящему, есть такие адвокаты, защищают своих доверителей, а только имитируют эту защиту и усугубляют их, их участь. Им всем нужно отдать команду, им всем нужно велеть это проделать, им всем нужно как-то нахмурить брови и сказать, что давай, чувак, работай, как-то твоя очередь. Если это делается совсем беззаконно, совсем вне рамок какой бы то ни было процедуры, это немножко сложнее, и это несколько неприятно. А если есть эта процедура, то можно просто щелкнуть пальцами и сказать, валяй, вот как тут написано. И все, уже команда один раз написана, уже можно валять, что называется. Так что это некоторая внутренняя нужда системы, прежде всего. Система должна сама себя убеждать, система должна сама себе облегчать жизнь, создавать какие-то процедуры и удобные инструменты. И, кроме того, конечно, система должна производить все более устрашающее впечатление на людей. Я думаю, что те, кому это важно, те, кто задумываются о своем собственном поведении, о своей собственной позиции, это люди, которые смотрят на это и думают, о, совсем стало худо, совсем озверел черный Абдулла, как-то вот совсем они на нас кидаются прямо с первого раза. Может, не надо, может, посижу, как-то засуну язык куда-нибудь как-то, может, мне не больно и хотелось и так далее. И люди идут последовательно на все новые и новые компромиссы, на все новые и новые формы сотрудничества, в конечном итоге на все новые и новые подлости. Вот, кстати, на этой неделе маленький эпизод, который, тем не менее, произвел, надо сказать, довольно сильное впечатление на тех людей, которые непосредственно имеют к этому отношение или имели раньше. Помните, был такой замечательный вуз в Санкт-Петербурге, Европейский университет в Санкт-Петербурге. Очень достойный, с замечательным профессорско-преподавательским составом. Много лет люди создавали репутацию такого места, где в России действительно можно получить высококачественное образование и где можно получить диплом, который будут уважать. Во всем мире таких мест не очень много в России. Российские университеты не очень высоко, прямо скажем, стоят в мировых рейтингах. Ну вот это было такое интересное исключение. Ну вот постепенно все новые и новые компромиссы, все новые и новые маленькие шажочки назад. Уволили такого профессора, сякого профессора. Кого-то увольняли по процедуре и по закону, кого-то увольняли в наглую, без процедуры и без закона. Мы помним, например, замечательного профессора, американиста Ивана Курилу. Его случай получил в свое время такую известность, как его, в общем, совершенно в наглую выгнали из этого университета. Он вынужден был потом уехать из России, теперь работает в Америке. Вот. Ну, а вот на этой неделе появился такой очень живописный документ, благодарность, вынесенная этому университету и, в частности, ректору этого университета в прошлом, довольно уважаемому, в прошлом довольно известному ученому, социологу по имени Вадим Волков, автор нескольких очень интересных книг. Он занимался, интересно, что он занимался в том числе взаимоотношениями между властью и мафией, властью и криминальным миром. Ну вот, вероятно, теперь ему очень пригождаются эти его знания и эта его специализация, потому что вот ему вынесена отдельная благодарность за помощь российским вооруженным силам, которые, значит, вот сражаются в Украине. Вот еще одно отступление. Опять кто-то скажет, что ну да, университет такая большая ценность, надо его сохранить, надо быть согласными на все. Ну вот, собственно, это все и наступает на наши глаза.
Угу. А если возвращаться, ну, коротко уже до эфира, вернуться к разговору об этих поправках для иноагентов, для тебя лично это что обозначает? Ты для себя какие решения принимаешь?
Для меня вот настоящую минуту пока ничего не обозначает, но, несомненно, однажды станет обозначать. У меня пока нет никаких уголовных дел. У меня есть куча этих штрафов. И мне, как я понимаю, и по старым правилам можно было назначать уголовные дела, и по новым правилам можно назначать эти уголовные дела. Но почему-то как-то до меня руки еще и не дошли. Я никого и не тороплю. Пусть события развиваются, как развиваются. Я отношусь к тем, кто являются злостными, как это называется в этой агентской среде, злостно несоблюдающими. Я не ставлю никаких плашек, я никого ни о чем не предупреждаю, никаких звездочек, ни о чем никому не сообщаю. Не в этом смысле мне кланяться неудобно. Иногда рядом с моим именем появляются какие-то плашки, но я прошу зрителей, слушателей, читателей обращать внимание, что это не я их ставлю. А если они появляются, то их ставит то медиа, которое иногда так бывает, считает нужным это поставить. Я на это повлиять не могу, никак не могу им ни запретить, никак это опровергнуть. Они ставят. Я сам не ставлю. И не хочу. Я считаю, что я не обязан. Это унизительный, так сказать, ярлык, который на меня навесили. Я совершенно не отношусь к тем, кто этим как-то там гордится, кого-то поздравляет. Вот, поздравляю, вы тоже стали иностранным агентом. Это отвратительное оскорбление, которое они нам наносят. Я не являюсь.
Ну и, да, и все равно осложнение жизни, конечно.
Ну, конечно, это бесконечное осложнение жизни. Я ограничен в очень большом количестве нормальных как бы гражданских обстоятельств. И прав, и возможностей, которые у меня должны быть даже в соответствии с этой изуродованной в 2020 году Конституцией Российской Федерации. Но у меня все это отнято. Я не имею права заниматься некоторыми видами деятельности, я не имею права свободно распоряжаться своим имуществом и разного рода совершать поступки, которые может совершать нормальный гражданин. Ну, в общем, чем могли испортить мне жизнь, испортили. Добавляют ли мне что-то эти поправки? Я считаю, что нет, ничего не добавляют, потому что все равно, еще раз скажу, это происходит не по закону, не с соблюдением процедуры, а с соблюдением революционной целесообразности. Когда решат нанести мне еще один удар, ну, нанесут. Я буду стараться не упасть от него и как-то этот удар выдержать.
Давай мы сейчас сделаем один небольшой короткий перерыв на небольшую рекламу. Одну книжку буквально я прорекламирую, расскажу нашим слушателям и зрителям, что есть нового в онлайн-книжном магазине «Дилетанты», и потом мы продолжим «Особое мнение» с Сергеем Пархоменко.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Еще одного иноагента прорекламирую, Сергея Алексашенко, известного экономиста, вернее, его книжку, которая называется «Шанс. Америка-Россия. Окно возможностей. Почему попытка государственной трансформации в 90-е годы оказалась неудачной?» Ответ на этот вопрос Сергей Алексашенко искал в предыдущих книгах под названием «Битва за рубль». Это были события, финансовые события второй половины 90-х годов, контрреволюция, где он анализировал изменения, произошедшие в России в 2000-х. На этот раз в центре внимания автора, говорится в аннотации, период 90-95, в значительной мере определивший последующий ход российской и мировой истории. Почему страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты, не пришли на помощь России? Ну, вот так вот ставит вопрос Сергей Алексашенко. И очень подробно, я знаю эту книгу, очень подробно, надо сказать, с массой цифр, фактов, интервью, свидетельств, показывает, как, на его взгляд, складывалась ситуация в 90-е годы. Ну, а мы продолжаем особое мнение Сергея Пархоменко. Тут вот знаешь, что тебя спрашивают, например, в телеграм-канале Пархомбюро. Тут спрашивают прямо про... Сейчас я найду, секунду. Нет, ты знаешь, про Америку потом я тебя спрошу.
Да-да, это нам еще
да, я, пожалуй, да, я, пожалуй, вернусь к сегодняшней ленте, которая говорит, что все-таки началась передача тел погибших да. солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями, об этом сообщил Мединский. Киеву переданы 1212 тел солдат ВСУ, России вернули 27 погибших бойцов, там была в предыдущие дни не вполне понятная история с тем, что эта передача замедлилась. Мединский указывал на украинскую сторону. Тебе понятно, что там происходило?
Ну, мне фактически понятно только одно, что передано сегодня 1212 тел. Что это за тела? Чьи это тела? Где и при каких обстоятельствах они были обнаружены? В каком они находятся состоянии? Что стало с этими людьми, откуда взялись эти люди. Ничего этого я лично не готов обсуждать и объяснять до тех пор, пока я не получу, мы все не получим каких-то открытых и достаточно авторитетных данных какой-то независимой экспертизы, которая изучит эти тела и изучит документацию, которую эти тела сопровождают. Потому что то, с чего началась эта история во время вот этого второго раунда так называемых переговоров в Стамбуле, и то, как она продолжена была, и как она была отработана российской пропагандой, включая наиболее, я бы сказал, отъявленные инструменты этой пропаганды, например, Марию Захарову, которая истерически орала по этому поводу, я даже не знаю, как еще, какими еще глаголами можно описать то, что она делала. У нее есть такой специальный жанр, когда она переходит на истошный крик, уже никто не, в общем, не обращает внимания на содержание этого крика. В общем, главное, там децибелы и интонация. Ну вот, это была очень подлая, очень наглая, очень бессовестная пропагандистская операция, начиная с того, как вот она первоначально была обставлена, в каких словах она была оформлена Мединским, который сказал, мы передадим 6 тысяч замороженных тел офицеров. Вот сама вот эта формулировка, выбор этих слов, вот этих замороженных тел, она свидетельствовала о том, что нужно было произвести как можно более отвратительное впечатление, как можно более угрожающее, как можно более такое противоестественное.
Зачем?
Затем, чтобы дальше развивать это так, как они это развивали дальше. Когда украинская сторона потребовала каких-то объяснений, что это, кто это, где вы это взяли, где вы это хранили, почему вы считаете, что это вот эти люди, покажите документацию на это, потому что украинская сторона относится ответственно к своим погибшим, и мы видим, как это устроено, мы видим эти кладбища по всей Украине, мы видим довольно сложную и изощренную работающую систему учета, систему компенсации и так далее. В России это мясо сваливают в какие-то скотомогильники, есть целый ряд этих безымянных кладбищ гигантских, там в Ростове они есть, их из космоса видно, эти кладбища. И мы помним тут, возвращаясь, между прочим, к Льву Шлосбергу, одна из ранних историй как-то его славы и его важных политических поступков было обнаружение одного вот такого кладбища еще на очень раннем этапе после 2014 года в Псковской области, когда вдруг выяснилось, что кого-то там закапывают, абсолютно непонятно, кто это и что случилось с этими людьми, и откуда они взялись, и что знают об этом их родственники. Эта традиция продолжается в России до сих пор. В Украине нет ничего подобного. И Украине важно понимать, а что такое ей передают, что это за тела, чьи, действительно ли это тела украинских военнослужащих, действительно ли это люди, которые погибли на фронте, действительно ли это украинские военнослужащие, потому что России же и российским вождям хватит подлости свалить в эти мешки и своих. Им, что называется, не жалко. Их все равно несчитанные. Несчитанные вагнеровцы, несчитанные эти люди, которых вербуют в тюрьмах, несчитанные люди, которых мобилизуют в каких-то отдаленных российских регионах, в Сибири, в национальных республиках и так далее. Никто абсолютно не заботится ни об этих людях, ни об их семьях и так далее. Бог знает, что они напихали в эти мешки. И сама процедура этой передачи была обставлена максимально нагло. Максимально отвратительно и максимально неприемлемо. Явочным порядком привезли в какую-то точку российско-украинской границы. Почему туда? Почему в этот момент? Почему не так, как обычно? Вообще процедура передачи тел существует. Их передают обычно через Белоруссию. Потому что непонятно, как это осуществить технически. Их что, будут руками, за руки, за ноги как-то передавать через пограничную линию? Мы держим на российской территории ноги, а вы держите на украинской территории руки. Так, что ли? Или как? Или российский конвой поедет в Украину? Или украинский конвой приедет в Россию для того, чтобы их забирать? Как вы предполагаете? Это две воюющие страны. Это по существу линия фронта, даже если там нет окопов, а есть какие-то остатки государственной границы. Как это вообще довольно сложная процедура. А главное, это документация. Где она? Кто все эти люди, что называется? Кто те, кто передает? Что мы про них знаем, кроме того, что они в этих белых балахонах, почему-то в масках, почему они скрывают свои лица? Зачем? Чтобы что? Они чего в этой ситуации боятся? Они всего-навсего тела передают. Почему они одеты, как в зоне отчуждения в Чернобыле? И почему это обставлено такой секретностью и такой какой-то театральностью? Для того, чтобы продемонстрировать это российским пропагандистским журналистам? Короче говоря, в этой истории с российской стороны было все, что угодно, кроме гуманитарной миссии. Это было похоже на что угодно, кроме желания совершить какой-то душевный поступок. Как-то вот отдать дань погибшим, как-то облегчить страдания их родным, как-то предать земле тела по христианскому обряду и всякое такое. Вот абсолютно этого не было. А была только наглая пропаганда, отвратительная. Сначала вот с фразой про то, что мы передаем 6 тысяч замороженных офицеров, и кончая истерическим воем, который устроила Захарова. То, что все-таки какое-то количество этих тел передали из рук в руки, вероятно, я предполагаю, должно означать, что с ними переданы все-таки какие-то документы, что все-таки какая-то процедура была соблюдена относительно вот этой хотя бы части этих тел, которая позволяет Украине отнестись к этому серьезно, отнестись к этому с какой-то долей доверия. Но, к сожалению, это еще один факт варварства. Это еще одна варварская пропагандистская операция, которая устроена Россией.
Сразу перейду к другой теме. Расследование важных историй про Телеграм и ФСБ. И сразу пишут все, во всех вопросах, и у тебя тоже пишут об этом. А может быть, немедленно нужно отказаться от Телеграма? Как-то все больше появляется каких-то фактов про Дурова, про Телеграм, про его сложные отношения с самыми разными, так сказать, игроками самых разных сюжетов. Ты как для себя отвечаешь? Вот как пользователь Телеграма, как ты отвечаешь себе одинаково, на этот вопрос?
Я отвечаю одинаково, как пользователь самых разных коммуникационных систем. Я пользуюсь электронной почтой. Я переписываюсь иногда в мессенджере Фейсбука, в WhatsApp, посылаю смс-ки, в Телеграме с кем-то общаюсь, в Сигнале с кем-то общаюсь. Ко всем этим системам я отношусь более или менее одинаково. Я исхожу из того, что однажды я увижу все свои переписки, опубликованными в газете «Комсомольская правда». Рано или поздно все это будет украдено, унесено, где-нибудь опубликовано, вывернуто наизнанку и отвратительно, лживо прокомментировано. Поэтому я исхожу из того, что просто как-то, ну, нужно все время про это помнить. Нужно все... И я, это мой единственный совет, который я могу дать своим читателям и своим слушателям. Просто помните о том, что ничто не стопроцентно надежно. Не надо сходить с ума, не надо впадать в какие-то параноидальные приступы, но просто надо понимать, что вероятность того, что утечет, всегда очень велика. Не обсуждайте ничего такого, что вы не хотели бы, чтобы кто-то узнал. И, кроме того, есть еще одно следствие из этого всего. Мне часто приходится разным моим собеседникам про это говорить. Не шутите особенно. Потому что когда вы начинаете шутить, когда вы начинаете иронизировать, то очень велика вероятность, что человек, который украдет это у вас и выложит, он либо этого юмора реально не поймет, либо он выложит только половину этого юмора, из-за чего шутка окажется совсем не смешной.
Интерпретирует буквально.
Конечно. Я помню вот пример, который я несколько раз приводил, свою переписку в рамках работы сообщества Диссернет, который занимался расследованием разного рода там плагиата и нарушения академической этики и так далее. И когда кто-то из моих коллег говорил, а давайте вот такому-то оторвем голову. На это я ему говорю, послушайте, а давайте мы не будем писать, что мы оторвем голову. Это же кто-нибудь напечатает потом обязательно. И все решат, что мы тут с вами договариваемся о каких-то садистских действиях. Нет, мы не оторвем голову. Мы смиренно напишем официальное заявление о лишении его ученой степени. Вот давайте так это формулировать без всяких шуток. Шутки шутками, но это, в общем, универсальное, на мой взгляд, мнение и универсальный прием, который должен работать, и я всем его очень советую. Что касается конкретной истории про Телеграм. Я очень-очень ценю работу медиа под названием «Важные истории». На их счету есть много блистательных совершенно расследований. Особенно они большую и важную работу проделывают в области изучения и выявления всяких систем обхода санкций, контрабанды всяких материалов и товаров двойного назначения, которые используются при производстве оружия и боеприпасов в России в военное время. Они очень большие молодцы. И разные другие у них были расследования тоже. Это конкретное расследование, мне кажется, не вполне убедительным. Мне кажется, что те факты, которые они приводят относительно Телеграма, они, ну, в общем, ничего особенно нового нам не сообщают, что да, Telegram пользуется услугами коммерческой компании, которая оказывает Телеграму там некоторые технические услуги. Этот же человек, который владеет этой коммерческой компанией, замечен в том, что он взаимодействует также и с ФСБ. Из этого совершенно не следует, что через эту коммерческую компанию утекают какие-то данные, какие-то переписки или какое-нибудь вроде этого. Факт сотрудничества установили. Что к чему приводит и чем опасно это сотрудничество в действительности, мы, в общем, по-прежнему не понимаем. И мне кажется, что это информация, которая пока не создает никаких новых оснований для каких-то обвинений. Тем более, что все это выглядит довольно тускло и неубедительно на фоне того, что мы знаем о Телеграме доподлинно. Мы знаем теперь, что руководители Телеграма шли на взаимодействие с российскими властями по важным политическим поводам. Они закрывали аккаунты, они удаляли важные Телеграм-каналы, которые были связаны там, с умным голосованием, вообще с системой выборов в России, с разного рода политической активностью, гражданскими проектами и так далее, и так далее. Они это делали, мы про это знаем. Рассказывать нам про то, что руководство Телеграма не сотрудничает с Российской Федерацией, не надо. Мы знаем, что сотрудничает. И когда мы узнали, например, о том, что Дуров на протяжении многих лет бесконечно, раз за разом ездил в Российскую Федерацию и спокойно из нее возвращался, будучи там под всеми возможными обвинениями, угрозами и так далее, это нам только подтвердило это. Поэтому, на мой взгляд, не нужно создавать никаких сложнейших технологических схем, которые кому-то куда-то передают какие-то данные, когда есть живой начальник, которого всегда можно попросить. И практика показывает, что он, в общем, никогда не отказывает. В том не отказывает, чего может. Пока складывается впечатление, что действительно представление о том, что у Телеграма есть, что называется, задняя дверка, через которую можно подсматривать за любой перепиской, расшифровывать любое общение, любой диалог и так далее. Пока данных об этом нет. И такое впечатление, что этого ну, это именно впечатление, ничто не свидетельствует об обратном. Этой возможности у Телеграма нет. Но готовность сотрудничать у Телеграма есть. Когда попросят что-нибудь закрыть, они закроют. Когда попросят что-нибудь отключить, они отключат. Когда попросят передать данные, вот они действительно у них есть, по всей видимости, данные о том, какой пользователь в какой точке пространства находится и в какое время он пользовался Телеграмом. Вот эти данные у них есть, что такой-то, находясь там-то, такой-то час, такую-то минуту и такую-то секунду послал сообщение такому-то. Эти сообщения у них есть. В смысле, эти сведения у них есть. Сам текст этого сообщения, похоже, у них отсутствует, и они не могут его расшифровать.
Но
это только заставляет нас снова возвращаться к общему правилу. Ничто не стопроцентно надежно. Есть более надежные, есть менее надежные. Говорят, что сигнал чуть более надежен. Ну, доверяйте сигналу более сокровенные какие-то ваши секреты, но помните, что и оттуда когда-нибудь все это утечет, все равно вытащат, все равно где-нибудь опубликуют, поэтому лучше храните свои секреты при себе.
Угу. Ну и обещанная Америка, вот спрашивает в Порнхуб-бюро человек с ником Джеки Кату, мне нравится Кату, говорит слово, непонятно, как ставить ударение, берет за быка за рога сразу, спрашивает, быть ли гражданской войне в Штатах, и если быть, ускорит ли это отставку Трампа, ну вот сразу.
Ну да, разудись рука. Речь, видимо, идет о том, что действительно Трамп добился на четвертом месяце своего или на пятом месяце своего блистательного правления, второго своего срока, добился довольно серьезных беспорядков в Калифорнии, теперь уже и в Техасе. Это два крупнейших, мощнейших американских штата. Надо сказать, очень разные направленности. Заметим здесь, что Калифорния очень штат демократический и вообще оплот демократической партии в Соединенных Штатах. А Техас, наоборот, традиционно штат республиканский и один из оплотов. И вообще такой карикатурный образ республиканца – это человек из Техаса, в большой шляпе с приподнятыми полями, с такой толстой красной шеей, со шнурком на шее вместо галстука и так далее. Кто такой? Это вот техасский избиратель Трампа, техасский поклонник республиканской партии. И там происходят сейчас беспорядки. И там мы видим, что безграмотными, абсолютно бессмысленными, наглыми своими действиями Трамп эти беспорядки сам подогревает. И ничего подобного бы там не было, если бы он не влез туда с этими национальными гвардиями, какими-то вооруженными силами и так далее. Понятно, что среди тех, кто в этих беспорядках участвует, и в частности, среди тех, кто их начинал, достаточное количество вполне неприятных людей с какими-то непонятными флагами, в каких-то довольно отвратительных майках и в кепках с какими-то довольно кошмарными надписями. Но почему-то мне кажется, что достаточно сил было и у Калифорнии, и у Техаса, чтобы спокойно с этим справиться и привести все это в порядок. Там достаточные вполне полицейские силы и достаточный опыт борьбы с разного рода такими нарушителями спокойствия. Но Трамп распорядился иначе. Ему хочется продемонстрировать свою мощь. Вот он ее демонстрирует таким образом, что все становится все более и более ужасно. Я думаю, что эти волнения и этот тип волнений с использованием вооруженных сил, с использованием грубой силы, с использованием такой необузданной агрессии, будет расширяться. Это, к сожалению, не кончится ни Калифорнией, ни Техасом. Там рядом еще много разных интересных штатов. И я совершенно не понимаю, почему это не перекинется однажды и на восточное побережье, почему мы не увидим то же самое в Джорджии, почему мы не увидим то же самое в Нью-Джерси и в Нью-Йорке, я имею в виду штат Нью-Йорк, прежде чем, не обязательно город Нью-Йорк, хотя и город Нью-Йорк тоже, в общем, вполне способен, что называется, дать дрозда по этой части. Вот, так что это будет расширяться. Количество людей, которые с отвращением смотрят на то, что Трамп вытворяет с американским законом, с американскими традициями, с американским уважением к суду и так далее. Количество таких людей довольно много. количество людей, которые находятся в ужасе и в отчаянии от того, что они наделали, неосторожно проголосовав за этого человека, как мы видим по опросам, стремительно в Соединенных Штатах увеличивается. И все больше и больше людей разочаровываются в этом. И я думаю, что на ближайших частичных выборах, которые предстоят уже более-менее через 2 года, Трампа ожидает много интересного. И, по всей видимости, ему предстоит, по меньшей мере, вот таким политическим образом заплатить за все те безумства, которые он сейчас учинил. Я не называл бы это гражданской войной, разумеется. Это совсем не похоже на гражданскую войну. Во всяком случае, сейчас. И нет никаких оснований считать, что это разовьется в гражданскую войну. Но что это доставит очень много неприятностей людям, которые в этом вовсе не участвуют, а которые просто рядом живут. И у порога домов, в которых это происходит, и у порога офисов компаний, в которых это происходит, и что это нанесет ущерб американской экономике, несомненно, потому что такого рода выступления, они нарушают нормальную жизнь больших городов. Передвижение людей, снабжение этих людей, коммуникации этих людей. Люди перестают попадать на работу, люди перестают оказывать друг другу услуги. Закрывается огромное количество всяких предприятий, не знаю, питания, торговли, обслуживания и так далее, и так далее. Это превращает жизнь людей в некоторое существование в условиях чрезвычайного положения. Все это каждый день наносит Америке и американцам ущерб. И, к сожалению, свидетельствует о том, что нынешнее руководство Соединенных Штатов, оно не способно решать реальные задачи, которые перед ним стоят, а вынуждено непрерывно разруливать те задачи, которые само для себя, и те проблемы, которые само себе организовало. Я бы хотел, чтобы Трамп и его администрация, в то время, когда она занимается сейчас подавлением вот этих бунтов, которые они сами организовали, я бы хотел, чтобы они направили это на решение действительно важных проблем, которые стоят сегодня перед миром. А перед миром стоит проблема обуздания агрессора, который угрожает человеческой цивилизации из России. Зовут этого агрессора Владимир Путин. Вот все то время, пока Трамп будет заниматься этими беспорядками в Калифорнии и Техасе, он не будет заниматься тем, чем он обязан заниматься, как лидер крупнейшей мировой державы и крупнейшей мировой экономики, с построением эффективной защиты от агрессора и варвара. К сожалению, по этой части он совершенно провалился. Поэтому он переместился, что называется, на другой фронт. И это главный смысл того, что сейчас происходит. Тем временем в Соединенных Штатах, как мы знаем, разворачивается война на одновременно очень многих фронтах. Война юридическая. Сотни исков поданы против решений Трампа. Почти ни одно его решение не обходится без того, чтобы кто-нибудь не попытался его оспорить. Почти ни одно из закрытых им учреждений, государственных или частных, или общественных, или каких угодно, не сдалось без боя. Все они судятся, все они на разных этапах судебных преследований Трампа за эти его решения. Отдельно вот вся эта история с Калифорнией тоже, и с введением туда Национальной гвардии, и с переподчинением Национальной гвардии федеральной власти, все это тоже является предметом судебного разбирательства. И находится сейчас в самом разгаре. Суд, правда, решил подойти к делу основательно. И, в общем, оно будет развиваться не по часам, а все-таки по дням это дело. Ну, посмотрим, как это будет. Отдельная история с тарифами, так называемыми, вот с этими бесконечными пошлинами, которыми Трамп обложил разные страны. Трамп соврал сегодня в своей сети «Правда», в «Правде» правду не сказал, сообщив о том, что он выиграл суд, и что суд постановил, что он имеет право распоряжаться этими тарифами по своему усмотрению. Нет, абсолютно нет. Суд установил только одно пока, что эти тарифы могут действовать, пока идет суд, что они не будут приостановлены на время действия суда, поскольку суд может занять какое-то время. Одновременно, кстати, суд принял решение, что разбираться с этим нужно очень быстро, чтобы вот это вот время, пока тарифы действуют неопределенным образом, чтобы оно было как можно более коротким. Для нас это важно просто потому, что это еще один образец того, как Трамп врет. Врет он легко, не смущаясь, не останавливаясь как-то перед любыми выражениями и возможностями. Ну, на эту тему соврал тоже. К сожалению...
Зато Маска, он... зато Маска победил.
Ну, Маск, знаете, бедный, я сложил
говорит,
кучечку, да,
далеко
я сложил
зашел,
кучечку,
да.
Кучечку сложил в стопочку скриншотик с твитом Маска, где он говорит, что я зашел слишком далеко и сожалею о том, что я писал о президенте Трампе. Эта стопочка пока только начинается. Мы еще много-много туда разного положим. Там будет много разного интересного. И с одной, и с другой стороны совершенно очевидно, что никакого мира между ними не будет. Совершенно очевидно, что никаким управлением страной вдвоем они заниматься больше не будут. Эта сказка благополучно кончилась.
И как наше особое мнение. Спасибо тебе большое. Счастливо. До встречи через неделю.
Спасибо. Пока. До будущей среды. Счастливо.